Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин.
И Юрий Лоза, музыкант, композитор, исполнитель у нас сегодня в студии. Мы в первой части программы, когда говорили о вашем сыне, я обратила внимание на то, что он ходил в воскресную школу. Вы сказали, он получал там образование и говорит на церковнославянском языке, на старославянском, сказали, да?
Ну, он же стоял на клиросе сколько раз, он отпел только этих служб сколько.
А это чья была инициатива?
Его
вот
же.
Его, да? Он
ну,
сам
конечно,
хотел?
Сам. Жена его отвела тогда в эту воскресную школу при нашем храме, в которой мы сами являемся прихожанами. И как-то ему там нравилось очень, потому что те ребята, с которыми он вместе учился, они сейчас до сих пор дружат. Они общаются, они контачат. Мало того, когда он оказывается в Москве, они собираются. И женщина, которая с ними занималась, она, правда, сейчас на Украине. Когда она приезжает, они ее встречают, они снова как-то контачат. То есть он получил определенный круг по интересам людей, круг людей, с которыми ему хорошо и с которыми приятно общаться.
Вы сами вместе с супругой ходите в храм, и, может быть, там тоже у вас есть какая-то занятость на клиросе, например? Или что-то
нет,
такое?
Мы там просто прихожане. Но у нас есть еще одно место, куда мы ездим постоянно. Это храм Никиты в Бывалино. Это 62 километра от Москвы, и вот там это место, которое мы посещаем уже лет 15. И там я, допустим, веду православный фестиваль 28 числа каждого сентября, приглашаю своих друзей и коллег. И, скажем, если первое наше выступление там, вот, в этом концерте мы пели с женой, и было человек 100, наверное, то сейчас только в районе 5000 собирается народу.
А там детский дом.
Здорово.
Еще, да?
Там детский дом, да, и православный приют, там детский дом. Там целый комплекс храмовый, сейчас ювеналий.
Митрополит Крутицкий Коломенский.
Да, он как бы сейчас такое послушание, такое новое, как называется, в церковное, я не очень точно знаю, но, в общем, строят новый корпус сейчас на 80 детей. Короче, там разрастается все это дело. То есть ширится процесс, этот идет все во все стороны.
А как вообще вера пришла в вашу жизнь?
Вы понимаете, в чем дело? Тут с верой вообще очень сложно, потому что, скажем, с точки зрения, скажем, религиозного фанатика, даже просто верующий кажется неверным. Ну, как бы разная степень веры.
Нет, ну мы же не говорим о религиозном фанатизме.
Ну, я, допустим, до сих пор сомневающийся. Мне многое непонятно до сих пор. Жена более воцерковлена, у меня сын там по-своему у него свое отношение. Мы все постимся. Я как бы пришел к вере, может быть, даже как бы как человек, в общем, таким, не с научным, вернее, а с практическим взглядом на жизнь таким. Я все-таки пришел к Богу вот именно с этой стороны. Я просто понял, что так как научный метод не объясняет ничего, и обязательно нужен какой-то предел, скажем, в развитии, в знаниях, в попытке что-то узнать. Если мы не выставляем этот предел, то мы обречены на сумасшествие. Потому что когда человек сталкивается с понятием бесконечности, он просто сходит с ума, потому что понять это нельзя. Что такое бесконечность вообще, как таковая? Поэтому надо обязательно выставить какой-то себе предел. Скажем, этот предел я вижу в виде Бога.
Тут, на самом деле, очень интересный момент, как человек-прагматик задает себе этот вопрос, и как ищет...
Прагматик сойдет с ума, если он не выберет себе предел. Какой-то предел определенный, скажем. Бог – это вот тот самый конечная точка, после которой уже можно дальше никуда не идти.
Вы знаете, я слышала однажды историю, как ученый-подводник открыл для себя бытие Божие. Он сказал, я спустился на океаническое дно, и когда мы прожектором высветили окружающее пространство, я увидел там невероятную красоту. И я понял, что вот на дне, там, на глубине 5000 метров, раковины потрясающей красоты, какие-то совершенно запредельные существа, которые там живут, для кого вся эта красота? Этого никто не увидит. Никогда никто не увидит. Ну, кроме нас, там, единиц подводников, которые вот так с прожектором могут себе позволить туда опуститься. И тогда он задал себе вопрос, а зачем вот эта беспричинная красота? И понял, что тот, кто это создавал, просто не мог сделать это иначе.
Тоже хорошая версия, замечательно. Но у меня есть, вот когда мы спорим с некоторыми людьми о вере и, так, и вообще о Боге и так далее, я говорю, ребят, скажите, сколько атеистов в окопе при бомбежке?
Ноль.
Ни одного. Сколько атеистов в падающем самолете? Ни одного. Ну, мы же там берем,
ну, мы точно, слава Богу, не можем об этом говорить.
Ну, скорее всего, так оно и есть, потому что, ну, откуда атеисты? Все молятся.
Ну, в окопах атеистов не бывает.
Не бывает по определению. Фраза, так что, да. Поэтому, если ты собираешься, я говорю, почему, вот, скажем, если ты собираешься обращаться к Богу в экстремальных ситуациях, то, может быть, заранее как бы все-таки сделать что-то, чтобы тебя услышали? Потому что если ты ничего не делал в этой жизни, ни с того ни с сего взял и обратился. Но вот если бы ко мне обратился человек, который меня всю жизнь презирал, то я бы, наверное, все-таки, ну, его просьбу принял бы как бы в штыки. Я думаю, что Бог, наверняка, тех, кто его презирает и кто его отрицает, все-таки принимает менее радушно, чем тех, кто в него верил.
Как вы думаете, а что вообще мешает человеку прийти к Богу, вот, вот этому моменту встречи? Что может помешать?
Ну, глупость, во-первых, потому что, как сказал хорошо в свое время, ну, Шевкунова в «Не святых святых», вот этот момент очень важный в начале, когда он пишет, что когда я посмотрел и оглянулся вокруг, то я понял, что все люди, с которыми мне хотелось бы быть близко рядом, они там, на стороне веры. А те, которые его окружали в тот момент, атеисты, ему с ними не хотелось быть. То есть вот этот момент. Посмотри тот круг людей, которых ты уважаешь и которые в свое время пришли к вере. Они же не были идиотами. Ну, трудно заподозрить.
А в вашей жизни тоже так было, что какие-то люди оказали на вас влияние?
Скорее всего, нет. Скорее всего, опять же, я понял, что с верой жить проще.
Но вообще, есть ли какой-то, вот, может быть, святой, деятель церкви, который на вас произвел, может быть, сильное впечатление, или, ну, все равно как-то повлиял наверняка?
Нет.
Близок вам?
Нет. У меня пошло, опять же, по-своему, с другой стороны. Я сначала к этому пришел, а потом уже начал искать каких-то деятелей, которые мне ближе.
Вот вы
Тихона Шевкунова назвали,
например.
Но мы с ним, он является духовником нашего сына, и мы с ним контачим периодически, встречаемся. Когда мы с ним встретились первый раз, он мне очень понравился как человек. Они поют мою песню «Плод».
Кстати говоря, да, хор Сретенского монастыря.
Сретенского монастыря. И мы продолжаем как-то контакт. Недавно были у него, он посвятил нам, выкроил из своего времени 1.5 часа, я был очень рад.
А давайте, кстати говоря, послушаем песню «Плод» в исполнении хора Сретенского монастыря, вот поставим ее в эфире. Интересно.
Я думаю, не надо этого делать. Я был против этой аранжировки.
А-а-а.
Да, и мне так она не понравилась. И мне удивилось. Удивило, что при наличии живого автора мне никто из них не позвонил. Но хотел спросить, как вот ты видишь, допустим, в хоровом исполнении? Я бы сказал, конечно, не так, как в эстрадном. А они взяли, попытались скопировать. Я хотел, как ребенок, когда хор пытается изобразить гитару.
Ну ладно, сейчас программа закончится, я пойду найду сам, послушаю.
Ну, видите, у вас хорошая реакция, положительная. Так, с юмором, да,
вы знаете, давно на все смотрю вот так, немножко отстраненно.
Вы сказали о том, что с верой проще жить. А чем проще?
Ну, во-первых, ты знаешь, кому и как обратиться, когда тебе тяжело, это раз. Во-вторых, все-таки, еще раз говорю, что когда ты выставил определенные пределы, дальше которого ты уже не идешь, то ты перестаешь метаться в поисках там, ответов на какие-то вопросы. Ты уже знаешь, что на них знаешь ответы не ты, и перестаешь искать эти ответы.
А что это за вопросы?
Ну, что дальше? А что там дальше? Никто не знает, что дальше, ответить на это не может. Ни один ученый не знает ответа на этот вопрос.
Ну, это вопрос веры, исключительно личной
веры
каждого
человека.
Конечно,
да, поэтому есть кто-то, кто знает ответы на эти вопросы,
а что
поэтому
дальше,
обращайся к нему.
Что дальше, вы имеете в виду, что после смерти?
Вообще, мы же выставляем определенные шкалы всегда. Шкала температуры, шкала там временная шкала, шкала расстояний туда-сюда. Вот вы идите вглубь, вниз, куда угодно, выставляется определенная шкала. Вы движетесь там, скажем, своим разумом по этой шкале, и потом понимаете, что она бесконечна, эта линия. До какой степени, допустим, можно идти вперед? Вот просто движение вперед, но мы выбрали вектор себе. Вот сколько туда можно идти?
Пока сил хватит.
Только и всего.
Думаете,
а ваших сил хватит дойти до какой-то точки. И вдруг выясняется, что эта точка гораздо ближе, чем вы думаете.
А то как же вы думаете?
Ограничитель, вот этот бог, этот предел, дальше которого, наверное, больше идти не стоит. Почему? Потому что вы все равно никуда не придете. Каждый новый шаг дает новые вопросы. Есть математический постулат, от которого надо оттолкнуться в этой жизни, звучит таким образом. Любая конкретная величина по сравнению с бесконечностью равна нулю. Сумма знаний – это тоже конечная величина. Сколько бы мы ни знали, мы все равно ничего не знаем по сравнению с бесконечностью познания. Если мы всегда будем знать ноль, ну, с точки зрения математики, то мы, увеличивая количество знаний, мы все равно знаем ноль. Вот вы понимаете, что вы бьетесь всю жизнь, пытаетесь, и ничего не знаете. К этому пришли многие мыслители, скажем, Сократ. Я знаю только то, что ничего не знаю.
Это правда. Это правда. Вот.
И если я приду к тому же самому выводу, что же тогда бьюсь-то? Зачем я теряю столько времени на поиск бесполезных этих вот ответов?
Здесь тогда вопрос, зачем учиться, зачем получать образование?
Ну как, мне вот образование возникает. Нужно, и поэтому я говорю, что мне нужно столько знаний, чтобы жить, не более того. Чтобы отвечать на вопросы, которые возникают в процессе жизни. Вот сын меня спрашивает об экономике, я ему могу рассказать. Я ему не могу рассказать, допустим, о вечном, о бытии, там, допустим. Я не могу ему ничего сказать о бесконечности, о каких-то великих таких вещах. Я не могу сказать, почему вода мокрая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Музыкант Юрий Лоза сегодня в программе «Светлый вечер». Напомню, что говорим мы не только о религии, но и о музыке тоже. Давайте вернемся все-таки к музыке. Смотрите, ваше творчество, расцвет вашего творчества пришелся сразу, наверное, на три эпохи в жизни нашей страны, весьма противоречивых по отношению друг к другу. Это 70-е, 80-е, 90-е и вот сейчас 2000-е нулевые. Скажите, а чем вообще шоу-бизнес? Ну, понятно, что в советское время это был не шоу-бизнес. А взаимоотношения людей на сцене, какие-то поведенческие вещи. Вот в чем разница между этими вещами в 70-е, в 80-е, в 90-е, сейчас?
Для этого надо, конечно, посмотреть на ситуацию вокруг нас. Скажем, мы жили в одном обществе, сейчас живем в другом. Соответственно, для разных типов общества нужна разная музыка. Если, скажем, мы жили в социалистическом обществе, где все были приблизительно равны, все слушали одно и то же, квадратным гнездовым собирался весь город и шел на артиста. Вот, скажем, вот когда открыли шлюзы, когда запрещенные артисты вдруг стали разрешенными, я заехал, я был первым из запрещенной когорты, я был первым в городе во Владивостоке. И я заехал в этот город и отработал 22 цирка. Цирк – это там 2000 мест. 22 концерта, 11 дней по 2. Как на работу, ходишь каждый день. Народ валом валит. Почему? Потому что не было этих артистов, вот они пришли. И они все ходили. Сейчас я приезжаю в Владивосток, я работаю один концерт. Почему? Потому что идут те люди, которые уже являются вот именно тем слоем, который служит Лозу. Наше общество расслоилось сейчас. Остались, конечно, профессии такие, как у меня, допустим, эстрадный артист. Священник, вертикальная профессия так называемая. Артист, стоматолог, вертикальная профессия, врач. Потому что он лечит как самые низовые слои, так же самые, как до верхних слоев. Поэтому если я работаю, допустим, в зоне сегодня, завтра я могу петь перед президентом. Такая профессия. Вертикальная.
А вы говорите, те, кто ходит на Лозу. А кто сейчас ходит на Лозу? Вот как вы видите своего слушателя, зрителя?
Это так называемая очень тонкая прослойка, которая относится к среднему классу. У нас этот класс практически не развит. Поэтому, скажем, ну, как экономист могу сказать вам, скажем, отличие бедного человека от богатого, среднестатистического бедного от богатого в Швеции в 7 раз считается. Бедный и богатый. У нас в 700. Разница большая. Поэтому вот эта вот дырочка, пустота вот эта вот, она ничем не заполнена. Средний класс – это те люди, которые любят песни Лозы, которые понимают песни Лозы, и у них еще есть немножко денег для того, чтобы заплатить за билет. Вот эти три компонента – вот они как бы вот должны сойтись в одном человеке.
А что вам важно до этих людей донести, как автору, как исполнителю?
Вы знаете, я сейчас уже даже не думаю о том, чтобы изменить этот мир, чтобы добавить им что-то в этой жизни. Они просто идут слушать ту музыку, на которой они выросли. И еще раз говорю, что новая информация практически не звучит. Мало того, когда я прихожу на радио и говорю, у меня есть новая песня, говорят, а вы у нас в разделе ретро. Куда мы вас ставим? Я говорю, ну как куда? Куда-нибудь? Он говорит, куда мы тебя ставим? Ты у меня в ретро, вот в ретро и звучи. Никому не нужно то, что я пишу. У меня есть песня про Новый год. Она написана 12 лет назад. Вот и прошел год, называется песня. Она не попала ни в одну из новогодних передач. Ни разу. Никому она нафиг не нужна. Я сейчас вот думаю, у меня есть хорошая идея песни о войне. Я знаю, что я ее напишу, даже если вообще к 70-летию Победы. Мне просто не удастся ее спеть нигде в эфире, потому что все будут «Темную ночь» горланить по 40 раз, опять то же самое.
Но вы ее все равно напишите? Или для вас это
вот,
все-таки...
Вот вопрос. Вот я сейчас сижу, и здесь вот в данный момент у меня дилемма. Потому что для меня записать песню – это не просто там взять ее и спеть. Как там Кобзону там, или Дятлов пришел, взял, спел. Для меня это создать песню. Это значит целый цикл. Это значит целый там комплекс операций каких-то. Написать текст, написать музыку, написать все это, собрать в кучу, саранжировать, на студии все это реализовать, пригласить музыкантов, если они понадобятся. Хотя у меня уже есть некоторые там заготовки на эту тему. И мне довести эту песню до ума, потом свести ее, отмастерить. Это целая большая работа. Ради чего? Мне просто не дадут ее спеть в эфире. Все будут галанить День Победы.
А почему так происходит? Ну вот...
Так устроена наша медиа-система.
Приписывают Константину Никольскому, хотя, как я понимаю, что он никогда в жизни этой фразы не говорил, а новые песни пишут те, у кого плохие старые.
Он так говорил.
Это его фраза, да, действительно?
Его, конечно. Мы с ним родились в один день, старый мой приятель.
Но ведь...
Забавно. У него кличка Костыль.
Но почему так происходит? Борис Гребенщиков записал альбом «Соль», и тут в очередь выстроились за тем, кто его будет как крутить.
Не знаю, я не слушаю Гребенщикова, никогда не слушал. У него все новые альбомы — это повторение старого. Тот же самый набор слов сделан с помощью генератора случайных слов каких-то или случайных чисел, не знаю.
Знаете, к нам в студию это приходят... разные творческие тоже люди, и если это, к примеру, писатели, мы иногда задаем им вопрос. Есть определение, что писатель — это не тот, кто может писать, а тот, кто не может не писать. Если вы позволите, я бы хотела вам этот вопрос тоже адресовать. Как вы для себя это определяете? Да, вот вы автор-исполнитель, вы пишете, потому что это ваша внутренняя потребность, или... Вот как, почему?
Когда-то отец вывел хорошую формулу, может быть, он слышал ее где-то, но он донес ее до меня, что лучший отдых — это смена деятельности. Это не отдых как таковой. Вот лежать просто на диване и ничего не делать я не могу. Я так, ну так воспитан, то есть я не могу вообще ничего не делать. Но как мне надо что-то делать, то лучше всего у меня получается писать. Или петь. Или играть на гитаре. Я очень хороший музыкант сам себе. Вот. Сейчас вот, допустим, мне интересно, я последние там несколько лет я создал такую модель гитары свою собственную. Ой, мне отец инженер-конструктор, поэтому мне интересно. Я хотел создать модель, которая не была вообще нигде, никогда. Я ее сделал, вот мы реализовали, нашел ребят здесь таких.
Мастеров.
Мастеров, да, хотя это очень сложно.
Где ее увидеть можно? Или
в моих концертах
лучше?
я сделаю себе такой ролик специальный. Вот сейчас вторая модель закончит. Мы пока еще все время доводим ее до ума.
Интересно.
Идет процесс доводки просто.
Ну, я понимаю, что не прошу вас раскрыть всех секретов, а в чем принципиальная новизна?
Да.
Ну, то, что вы можете рассказать.
Дело в том, что, вот, например, я играю различную музыку. Играя различную музыку, мне нужно несколько разных инструментов для исполнения. Скажем, в одной песне звучит акустическая гитара, в другой – электрическая гитара. В одной мне надо играть солешники, которые, скажем, идут с перегруженным каким-нибудь напряженным звуком, а второй мне нужен чистый, кристально чистый аккомпанирующий звук. Собрать это в одном инструменте теоретически невозможно, никому никогда не удавалось.
Синтезатор
я попытался.
Только.
Ну, это синтезатор, но это уже другие звуки. Синтезатор, он все-таки имитирует. Имитация музыки гитарной. Он эмулятор, так называют еще. Он все-таки, вот пытаемся электрическим способом это создать, но она не звучит как гитара. Это звучит как синтезатор, который пытается сыграть как гитара. Синтезатор не умеет играть как скрипка до сих пор. Можно более-менее приблизительно сделать рояль. Вот я как студийный человек, у которого была одна из первых частных студий, могу сказать, что, вот скажем, да, пожалуй, рояли уже научились делать. Айвори звучит... или Бекендорф, такой хороший рояль, звучит очень здорово. Не звучит, к сожалению, скрипка никак. Труба не звучит. До сих пор синтезатор не смог сделать трубу. Что бы они там ни пытались, там говорят, не звучат акустические гитары, не звучат электрические гитары на синтезаторах. Приблизительно что-то похожее, но угу. нельзя это сделать. Слишком много нюансов.
Может быть, все-таки момент личного участия при соприкосновении с этим инструментом
просто, важен? Просто она настолько богатый инструмент, и настолько по-разному. Ты не можешь одну ноту сыграть одинаково, не можешь.
А ваша гитара, соответственно, может заменить
вот она
сразу
заменяет мне, да, чтобы
гитары.
Мне не тащить с собой. Раньше ты сказал по три инструмента, а сейчас я вожу один.
То есть вы уже на ней играете?
Безусловно, да. И поэтому у меня есть это две гитары в одной. Это хитрый очень способ. Я понял, почему это не получалось у других. Ну, я говорю, что, может быть, отец-инженер-конструктор закинул какие-то гены в меня.
Слушайте,
такие.
Здорово.
Ну, скажем, дом, который я сделал, сам вот построил за городом, пришел архитектор после того, как мы сделали, и говорит, как у вас сложилась крыша? Я говорю, не знаю, я так придумал. Он говорит, вообще странно, что человек, не знакомый с архитектурой, сконструировал дом, у которого сложилась крыша. Совпало. Вот это совпали все углы и так далее.
Ну, как у артели мужиков. Эмпирически... Как у артели мужиков в 17 веке получались храмы, которые стоят до сих пор.
Ну да, вот удивительно, как у них сходились крыши, они еще более сложные. Это вообще мне непонятно, потому что там же лекальные кривые всякие. Там же вообще не пойми, чего происходит. Как можно это сложить?
Это была традиция и опыт, который передавались.
У меня получилось, может быть, спонтанно и случайно. Может, я все-таки начал считать углы вот именно из-за того, что как бы мне по наитию, что ли, я начал эти углы ставить так, что у меня все сошлось.
Юрий Эдуардович, а вы увлекающийся человек?
Сложно сказать, опять же, но, скорее всего, нет. Наверное, нет. Так, чтобы я чем-то увлекся там со страшной силой, такого не могу сказать.
Хочется чем-нибудь еще наших слушателей удивить из вашего репертуара. Может быть, вы могли бы порекомендовать что-то из ваших песен, опять же, тех, которые мало где звучали или мало известны?
Песню, которая тоже никогда не была ни в одном эфире, называется «Детские глаза».
«Детские глаза». Ну, и этой песней мы уже заканчиваем нашу программу, да.
Час пролетел.
Час пролетел, да, незаметно.
Никогда еще не было такой передачи, в которой людям хватило бы времени. Я болтун.
Спасибо огромное. Музыкант Юрий Лоза сегодня у нас в студии. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Всего самого хорошего.
До свидания.
Сегодня расстаемся навсегда. Оба правы, оба виноваты мы. Все концы оборваны, собран чемодан. Я иду к дверям ногами ватными. Нам уже не светит жить судьбой одной, но у нас есть третий маленький родной. Нам с тобой не повезло, все разбилось как стекло. Никакой у нас надежды впереди. Но не знаю, что сказать, если детские глаза мне кричат: не уходи, не уходи, не уходи. Мне последний шаг. За порогом боль и одиночество. У меня на части разрывается душа. Но о прошлом вспоминать не хочется. Как боялся встретить твой холодный взгляд. Только он наш третий, мне всегда был рад. Нам с тобой не повезло, все разбилось как стекло. Никакой у нас надежды впереди. Но не знаю, что сказать, если детские глаза не кричат: не уходи, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. Я. Только он наш третий, мне теперь судья. Нам с тобой не повезло, все разбилось как стекло. Никакой у нас надежды впереди. Но не знаю, что сказать, если детские глаза мне кричат: не уходи, не уходи, не уходи, не уходи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».